Стивен Кинг. Громила. Тесс по возможности соглашалась на 12 выступлений в год. По 1200 долларов каждое у нее выходило более 14 тысяч. Это был ее пенсионный фонд. Она доблестно продолжала свою серию о клубе любительниц вязания «Уиллоу Гроув». Однако после 12 книг прекрасно понимала, что не сможет вымучивать эту тему до самой старости, даже если дамские общества книголюбов, которые составляли основу ее читательской аудитории, и продолжат, что вполне вероятно, читать ее сочинения. Нет, конечно же нет. Так можно дописаться и до шедевров типа «Клуб любительниц вязания Уиллоу Гроув отправляется в Терри Ход» или «Клуб любительниц вязания Уиллоу Гроув на Международной космической станции». Словно маленький трудолюбивый бельчонок, Тесс благополучно жила на вырученные за свои труды денежки, не забывая при этом делать запасы на зиму. В последние 10 лет ее накопления возрастали на 12-16 тысяч долларов. Конечно, из-за резких колебаний фондового рынка накопленная сумма была не совсем такой, как ей хотелось, но, говорила она себе, если постараться, как маленький паровозик, который знал свое дело, все должно получиться. Помимо этого, она еще трижды в год выступала бесплатно, так сказать, для успокоения совести, эдакого беспокойного человеческого органа, который, несмотря ни на что, время от времени все же давал о себе знать, когда она забирала свои честно заработанные деньги. Возможно, это происходило от того, что болтовня и раздача автографов не совсем укладывались в давно сформировавшиеся представления Тесс о труде. Помимо гонорара размером как минимум в 1200 долларов, было у нее и еще одно требование к организаторам. Путь на машине в один конец до места должен предполагать только одну остановку на ночь. Это означало, что она редко выбиралась дальше Ричмонда на юг и дальше Кливленда на запад. Провести единственную ночь в мотеле было хоть и утомительно, но терпимо. Две же ночевки подряд выбивали ее из колеи на неделю. Да и Фрицик, кот Тесс, не любил оставаться дома без хозяйки. Всякий раз, когда она возвращалась домой, он недвусмысленно напоминал ей об этом, навязчиво путаясь под ногами или предательски выпуская когти, устроившись у нее на коленях. И хоть Пэтси Маклейн, соседка, его исправно кормила, он в отсутствие Тесс почти ничего не ел. Дело было не в том, что она боялась авиаперелетов или стеснялась выставлять приглашавшим ее организациям счета за дорожные расходы, точно так же, как она предъявляла им чеки за проживание в мотелях. Что касается номеров, они никогда не были роскошными. Тесс попросту ненавидела толпы людей в аэропортах, беспардонный личный досмотр с полным сканированием, бесконечные задержки и то, как авиакомпании бессовестно стремятся брать деньги за все, что раньше предлагалось бесплатно. И еще это постоянное ощущение невладения ситуацией. Вот оно-то было хуже всего. Стоило преодолеть нескончаемые проверки служб безопасности и получить приглашение на посадку, как приходилось сверять самое ценное, что у тебя было, жизнь, в руки незнакомцев. Разумеется, также в определенном смысле происходило и на скоростных шоссе, куда ей неминуемо приходилось выбираться во время своих поездок. Какой-нибудь пьяный, не справившись с управлением, мог запросто перелететь через разделительную полосу и спровоцировать лобовое столкновение. И при этом, конечно же, выжить. Пьяницам всегда везет. Однако за рулем у Тесс, по крайней мере, возникала иллюзия владения ситуацией. Да и к тому же ей просто нравилось водить машину. Это ее успокаивало. Лучшие мысли подчас приходили ей в голову именно за рулем, когда она, выключив магнитолу, на автомате ехала по шоссе. «В прошлой жизни ты наверняка была дальнобойщицей», сказала как-то Пэтси Маклейн. Тесс не верила ни в прошлые, ни в будущие жизни, придерживаясь мнения, имея то, что вижу. Однако ей нравилась идея некой жизни, где она представляла себя не миниатюрной женщиной с милым личиком и застенчивой улыбкой, зарабатывающей на жизнь сочинением незамысловатых детективчиков, а рослым парнем в ковбойской шляпе, отбрасывающей своими широкими полями тень на его обветренное лицо с выгоревшими от солнца бровями. Этот парень колесил по бесконечным дорогам страны на машине, живописно намалеванным на капоте бульдогом. И ему не требовалось тщательно подбирать наряд для очередного выступления. Всегда лишь потертые джинсы да сапоги с пряжками по бокам. Впрочем, писать книги Тесс нравилось, не возражала она и против выступлений перед публикой, однако больше всего она любила управлять автомобилем. После поездки в Чикопе ей представлялось это забавным. Но не в том смысле, чтобы взять да посмеяться. Нет-нет, это было вовсе не смешно. Приглашение от Books and Brown Baggers полностью удовлетворяло ее требованиям. Чикопе располагался в пределах 60 миль от Стоук-Виллиджа. Все мероприятие укладывалось в один день, а в качестве гонорара книголюбы предлагали не 1200, а целых $1500. Плюс, разумеется, дорожные расходы. Правда, последние в данном случае ожидались минимальными, даже без ночевки в каком-нибудь там Courtyard Suites или Hampton Inn. Пригласительное письмо пришло от некой Рамоны Норвилл, которая объясняла, что хоть и является старшим библиотекарем Центральной библиотеки Чикопи, приглашение шлет как президент Brook & Brown Baggers, которая ежемесячно устраивала подобные дневные лекции. Людям предлагалось приносить с собой еду в пресловутых коричневых пакетах, и эти мероприятия пользовались большой популярностью. На 12 октября была запланирована Джанет Иванович, однако та была вынуждена отменить свое выступление по семейным обстоятельствам, то ли свадьба, то ли похороны, Рамона Норвилл не уточнила. «Понимаю, что мы, не предупредив вас заранее, вдруг вот так неожиданно нарушаем ваши планы», чересчур галантно указывала в послании мисс Норвилл. «Но, судя по Википедии, вы живете тут по соседству, в Коннектикуте. А у нас в Чикопе так много поклонников ваших девочек из клуба любительниц вязания. Так что, помимо упомянутого гонорара, вы получите самую глубокую благодарность». «Вас будут помнить здесь вечно». Тесс подумала, что помнить ее будут не дольше 1-2 дней. К тому же в октябре у нее уже имелось одно запланированное выступление на литературной неделе в Хэмптонсе. Однако по 84-му шоссе было совсем недалеко до 90-го, а там до Чикопи рукой подать. Туда-сюда фрицик и не заметит ее отсутствие. Разумеется, в письме Рамоны Норвилл был указан ее электронный адрес, и Тесс тотчас же ответила ей, сообщив, что размер гонорара и дата выступления ее устраивают, а по обыкновению добавила, что раздача автографов продлится не более часа. «Мой кот начинает меня терроризировать, если меня нет дома к ужину, и я собственноручно не покормлю его», — пояснила она. Затем Тесс попросила уточнить еще кое-какие моменты, хотя прекрасно знала, что от нее требуется, поскольку принимала участие в подобных мероприятиях с 30 лет. Однако, если таким общественным деятелям не задавать вопросов, они начинают волноваться, опасаясь, не явится ли очередная приглашенная гостья в каком-нибудь вызывающем виде, под шафе или без лифчика, например. У Тесс возник соблазн намекнуть, что можно было бы оценить ее выступление и в $2000 за то, что она оказалась, как говорится, на подхвате. Однако она все же решила не перегибать палку. К тому же она сильно сомневалась, что продажи ее книг о любительницах вязания, а их накопилось ровно 12, могли сравниться хотя бы с одним из похождений Стефани Плам. Так или иначе, по правде говоря, Тесс это не особенно и волновало. Она была для Рамоны Норвилл запасным вариантом. и требование надбавки смахивало бы на вымогательство. 1500 тоже вполне достойный гонорар. Правда, когда Тесс очнулась с расквашенным носом и разбитыми губами в подземной дренажной трубе, эта сумма уже не казалась ей достойной. Но намного ли достойнее все выглядело бы, окажись она там с 2000 долларов или с 2 миллионами? Вопрос, можно ли установить цену боли, насилию или страху, никогда клубом любительниц вязания не рассматривался. Да и дело-то они по большей части имели не столько с самими преступлениями, сколько с их замыслами. Однако, когда аналогичный вопрос вдруг возник у Тесс, она для себя ответила на него отрицательно. Ей представлялось, что за подобные преступления может быть лишь один вариант расплаты. И Том с Фрициком с ней согласились. Рамона Норвилл оказалась широкоплечей, пышногрудой, энергичной дамой лет 60, с румяными щеками, стрижкой под ежик и мощным, как тиски, рукопожатием. Она уже поджидала Тесс на автостоянке возле библиотеки, прямо там, где паркуются почетные гости. Вместо того, чтобы пожелать Тесс доброго утра и отметить ее серьги, бриллиантовые капельки, каприз, стоивший нескольких ужинов и стольких же аналогичных выступлений, мисс Норвилл чисто по-мужски поинтересовалась, по какому шоссе Тесс ехала. Узнав, что по 84-му, она, вытаращив глаза и надув щеки, присвистнула. «Рада, что вы живы-здоровы. На мой взгляд, в Америке хуже шоссе не сыщешь. К тому же это самый длинный путь. Ничего, на обратном пути мы все исправим. Ведь если верить интернету, вы живете в Стоук-Вилледже?» Тесс подтвердила, хотя ей не слишком нравилось, когда посторонним, будь то просто милая библиотекарша, было известно, куда она удалялась после трудов праведных. Однако что толку сетовать? В наши дни обо всем можно узнать из интернета. «Могу подсказать, как сократить путь миль на 10», заявила мисс Норвилл, когда они уже поднимались по ступенькам. «У вас есть GPS? Это гораздо лучше, чем что-то писать на обороте какого-нибудь конверта. Сейчас столько замечательных изобретений». Устройство GPS Том-Том и впрямь дополняло приборную панель Форда Тесс. И она совсем не возражала бы сократить обратный путь на 10 миль. «Лучше рвануть напрямую, чем тащиться в обход», резюмировала мисс Норвилл, легонько похлопав Тесс по спине. «Возражения есть?» «Никаких», согласилась Тесс, и ее судьба была решена. Она вообще любила все сокращать.